Глава 14. Гуаб. Цветная пустыня. Открыв глаза после долгого сна, Бастиан увидел над собой все то же ночное беззвездное небо. Он потянулся с наслаждением, ощутив силу во всем теле. Выглянув из цветка наружу, он увидел, что перелин перестал разрастаться и уже не менялся больше. Бастиан еще не понял, что и это связано с исполнением его желания. Не ощутил он и того, что одновременно утратилось воспоминание о том, как он был когда-то слабым и неловким. Теперь он был красив, силен, но красота и сила мало чего стоят, если ты не закален, не тверд и не вынослив. Как Атрей, например. Но здесь, среди этого леса, где достаточно протянуть руку, чтобы сорвать сладкий плод, выносливости не обретешь. На востоке стало светать, занималась заря, и бледнело свечение леса. «Хорошо», — сказал Бастиан. «А я уж решил, тут вообще не наступит день». Он сел и стал думать, что делать дальше. Разумеется, как господин этого леса, он мог бы гулять тут днями, неделями, но это казалось Бастиану скучным. Хорошо бы постранствовать и по другим местам фантазии, например, по пустыне, по самой большой пустыне фантазии. Да, вот чем можно было бы гордиться. И в это мгновение он почувствовал сильную встряску. Послышался шум, и ствол дерева, на котором он сидел, накренился. Бастиан едва успел схватиться за лепестки, чтобы не выпасть из цветка. Он выглянул. Вид перелина был ужасен. Зашедшее солнце осветило картину разрушения. От могучего леса мало что осталось. Гораздо быстрее, чем рос, он распадался теперь в пыль, в мелкий цветной песок. Уцелевшие остатки стволов были похожи на руины башен. Последним деревом, что еще держалось, было то, на котором сидел Бастиан, но едва он попытался покрепче вцепиться в лепестки, как они рассыпались. Теперь, когда перед глазами не было никакой преграды, Бастиан увидел, на какой головокружительной высоте он находится. Надо как можно скорее спускаться по стволу, пока он цел. Осторожно, чтобы не вызывать сотрясений, он выбрался из цветка, обхватил ствол руками и ногами, но ствол согнулся. Цветок тотчас отпал и рухнул вниз, рассыпавшись в красную пыль. Бастиан медленно продвигался по стволу. Любой на его месте, глянув вниз, потерял бы равновесие и сорвался, но Бастиан полностью сохранял самообладание. Он знал, что любое неосторожное движение может стоить ему жизни. Он медленно пробрался к тому месту, где ствол стоял вертикально, и отсюда, сантиметр за сантиметром, стал соскальзывать вниз. Много раз сверху его осыпало цветным песком, ветвей у дерева уже не было. Новое сотрясение ствола остановило его скольжение. Ствол начал оседать, а потом и вовсе превратился в гору песка, с которой Бастиан скатился, несколько раз перекувырнувшись через голову. Его чуть не засыпало сверху, но он выбрался наружу, отряхнулся и выплюнул песок. Невиданная картина открылась ему. Весь песок пребывал в медленном текучем движении. Тут и там собирались холмы и барханы, каждый своего цвета. Голубой песок стекался к голубому, зеленый к зеленому, фиолетовый к фиолетовому. Перелин, рассыпавшись в прах, превратился в пустыню. Но что это была за пустыня? Бастиан забрался на пурпурный холм и огляделся. До горизонта громоздились холмы всех мыслимых цветов, не повторяясь в оттенках. Кобальтовый, шафранно-желтый, карминно-красный, индиго, яблочно-зеленый, персиковый, лиловый, сиреневый, умбро-коричневый и так далее, сколько хватало глаз. Золотые, серебряные, песчаные струи текли меж холмов, отделяя цвета друг от друга. — Да, — сказал Бастиан слух, — это Гуаб, цветная пустыня. Солнце поднималось, зной нарастал, становился нестерпимым, воздух задрожал над раскаленными холмами, и Бастиан понял, что в такой жаре ему долго не выдержать. Невольно он схватился за амулет в надежде, что тот выведет его отсюда, и пустился в путь. Он перебирался с холма на холм, час за часом продвигаясь вперед, но картина не менялась. Впереди громоздились все те же холмы, отличаясь лишь цветом. Воздух стал огнедышащим адом, язык приклеился к небу, по лицу струился пот. Палящее солнце неподвижно стояло в зените. Этот пустынный день тянулся так же долго, как ночь над Перелином. Бастиан шел все дальше, глаза его воспалились, в горле пересохло, но он не сдавался. Его тело отдало всю свою влагу, кровь в жилах загустела так, что едва текла, но Бастиан медленно продвигался дальше, не спеша и не останавливаясь, как и поступают все опытные путешественники в пустыне. Ему хотелось стать самым выносливым и не обращать ни малейшего внимания на жажду. Он подумал, как быстро терял мужество прежде. Тысячу раз он что-то начинал, но сдавался при малейшей трудности. Он боялся проголодаться или заболеть. Теперь все это позади. Путь через цветную пустыню Гуаб до него не осиливал никто, и никто после него не отважится отправиться в этот путь. А может, никто про его подвиг никогда и не узнает? Эта последняя мысль опечалила Бастиана. Все говорило о том, что границ Гуаб достичь нельзя. Рано или поздно, несмотря на выносливость, придется здесь погибнуть. Он встретил бы смерть достойно, как охотники из племени Атрея, но обидно, что никто никогда не придет сюда и не узнает про его смерть. Ни в фантазии, ни дома, будто его и не было. Потом ему в голову пришла мысль, ведь вся фантазия в книге, которую пишет старик из Странствующей горы. Там возникает все, что с ним теперь происходит. И кто-нибудь когда-нибудь об этом прочтет, а может быть, именно сейчас читает. И сейчас он может этому кому-то подать знак. Холм, на котором он в это время стоял, был ультрамариновый. Напротив, отделенный впадиной, высился рубиновый. Бастиан стал пригоршнями носить красный песок и вывел на голубом склоне красные буквы «Б-Б-Б». Довольный он разглядывал свою работу. Теперь любой читатель бесконечной книги увидит этот знак. И снова в памяти Бастиана погас какой-то кусочек воспоминаний о человеческом мире. В обмен на исполнившееся желание он стал выносливым и стойким. Он забыл свою былую слабость. Но в нем уже проснулось новое желание. «Здесь, в пустыне, никого не встретишь», — сказал он вслух. «А хорошо было бы испытать свое мужество и повстречать какое-нибудь опасное существо. Ну, конечно, не такое ужасное, как Эргамуль. Лучше красивое, но такое же грозное. А может быть, еще грознее?» Бастиан замолк, почувствовав, как задрожала под ним земля. Послышалось рычание такой силы и глубины, что мороз прошел по коже. Бастиан обернулся и увидел вдали необъяснимое явление. Там мчалось нечто похожее на огненный шар. С невероятной скоростью этот шар описал круг по всей линии горизонта и понесся прямиком к Бастиану. В раскаленном дрожащем воздухе шар казался зыбким, но он напоминал пляшущего огненного демона. Не успев ничего сообразить, Бастиан скатился в ложбинку между красным и синим холмами, но тотчас устыдился своего страха. Потом он снова услышал рык, от которого дрожит земля, на сей раз совсем близко. Он поднял глаза. На вершине красного холма стоял громадный лев. Он стоял против солнца, так что его мощная грива пламенела, словно огненный венец. И грива, и вся шкура были не желтые, как обычно у львов, а такого же красного цвета, как холмы. Лев, кажется, даже не заметил мальчика, глядя лишь на красные буквы на голубом склоне. Потом раздался его мощный рык. «Кто это сделал?» «Я». «Уже совершенно спокойно», — сказал Бастиан. «Что это значит?» «Это мои инициалы. Меня зовут Бастиан Балтазар Букс». Только теперь лев поглядел на Бастиана, и у того появилось чувство, что его окатило огнем, от которого он должен был на месте превратиться в пепел. «А я, — сказал могучий зверь, — Граограман, господин цветной пустыни. Меня еще называют цветная погибель». Они все еще смотрели друг на друга, и Бастиан по-прежнему выдерживал смертельную мощь, исходящую от львиного взгляда. Наконец лев опустил глаза. Медленной, величественной поступью он спустился с холма. Когда он ступил на голубой песок, цвет его шкуры сменился на голубой. Бастиан был против него, как мышка против кота. И поэтому Граограман улегся и положил голову на землю. «Господин мой, — сказал он, — повелевай. Я твой раб. И я хотел бы выбраться из этой пустыни. Ты можешь вывести меня?»
«Это, господин, для меня невозможно. Я ношу пустыню с собой».
«А есть еще какое-нибудь существо? — спросил Бастиан, — которая вывела бы меня отсюда?»
«Нет и не может быть, господин, — отвечал Граограман. — Там, где есть я, не может быть больше ничего живого. Одного моего присутствия достаточно, чтобы испепелить самое могучее и страшное животное на 1000 миль кругом. Поэтому меня зовут Цветной Погибелью.
Но я, как видишь, цел.
Ты носишь аурин. Он защищает тебя.
Значит, без амулета я превратился бы в кучку пепла.
Да, господин, даже против моей воли, хоть ты мой первый и единственный собеседник в этом мире.
Спасибо, Луниана, — тихо сказал Бастиан, коснувшись амулета. Граограман снова поднялся во весь рост.
Я думаю, господин, нам есть чем поделиться друг с другом. Может быть, я открою тебе тайны, которых ты еще не знаешь? Может быть, ты объяснишь мне загадку моего существования?
Но прежде, если это возможно, я хотел бы напиться.
Твой раб слушает и повинуется, — ответил Граограман. Садись на меня, я отвезу тебя в мой дворец, там ты найдешь все, что нужно.
Бастиан вскочил на него верхом, и Граограман сказал, обернувшись: «Держись, господин, я быстрый бегун».
«Еще об одном не забудь, пока ты в моем царстве ни на миг не снимай аурин».
И лев помчался. Вначале не очень быстро, потом все больше разгоняясь. С удивлением Бастиан наблюдал, как его шкура меняет цвет, все время соответствует цвету песка. Но вот Граограман мощными прыжками стал переноситься с одной вершины холма на другую, его могучие лапы едва касались земли, краски менялись все быстрее, пока у Бастиана не заребило в глазах. Он зажмурился, ветер свистел в ушах, он вдохнул в запах львиной гривы и издал ликующий крик, который прозвучал, словно клекот орла. Граограман отозвался ему ревом, от которого задрожала пустыня. Они слились, как всадник и конь. Бастиан обратился в сплошной свист ветра и пришел в себя, лишь когда Граограман сказал: «Приехали, господин». Бастиан спрыгнул на землю. Перед ним высилась скалистая гора, похожая на развалины древнего строения, полузасыпанные цветным песком. Горячий ветер давно отшлифовал все выступы и неровности.
«Это и есть мой дворец, господин, и моя могила. Входи, будешь первым и единственным гостем Граограмана».
Солнце уже потеряло свою испепеляющую силу и шло к закату, бледное и остывшее. Они миновали темный коридор и множество лестниц, ведущих то вверх, то вниз. Шаги зверя слабели, поступь теряла легкость. Они подошли к большой каменной двери. Она открылась перед Граограманом сама по себе, а позади Бастиана снова закрылась. В просторном зале, а лучше сказать, в освещенной множеством люстр пещере, где они очутились, лежала под ногами ступенчатая плита. Граограман медленно обернулся к Бастиану. Его взгляд потух.
«Мой час близок, господин, — сказал он слабым голосом. и не остается больше времени для беседы. Но не беспокойся и жди утра. То, что происходит всегда, произойдет и на сей раз, и, может быть, ты сумеешь объяснить мне, почему. Потом он кивнул на маленькую дверь в конце зала. «Ступай туда, господин, там уже все готово. Эти покои дожидаются тебя с незапамятных времен». Бастиан пошел к двери, но прежде чем открыть ее, оглянулся. Грау-Граман улегся на плиту и теперь сам стал черный, как камень. Еле слышно он прошептал. «Возможно, ты услышишь шум, не пугайся. На тебе аурин». Бастиан кивнул и вошел в дверь. Перед ним была великолепно убранная комната с колоннами и резными сводами. В углу стояла кровать под пологом, в другом углу, в бассейне, поблескивала золотистая вода, на столике был накрыт богатый ужин. Бастиан досыта наелся и напился, потом разделся, оставив на себе только амулет, и шагнул в бассейн. Он долго плескался в теплой воде, нырял и отфыркивался. Ему показалось, что люстры приглушили свет. Он вышел из воды, вытерся и снова оделся. Вдруг раздался треск, гром и грохот, будто сорвалась и раскололась громадная льдина, и долго еще слышался постепенно утихающий стон. У Бастиана забилось сердце, но он вспомнил слова Грау-Грамана, что беспокоиться не следует. Звук больше не повторился, но тишина казалась еще страшнее. Бастиан открыл дверь и заглянул в пещеру. Вначале он не заметил никаких перемен, но люстры едва горели и здесь. Потом свет их стал пульсировать, как сердце. Лев лежал в прежней позе и, казалось, смотрел на Бастиана. «Грау-Граман!» — тихо окликнул Бастиан. «Что случилось?» Лев не отозвался и не пошевелился, но глазами следил за его приближением. Помедлив, Бастиан протянул руку, чтобы погладить гриву, но отпрянул. Грива была жесткой и холодной, как камень. Бастиан не знал, что делать. Он увидел, что створки входной двери медленно отворились, и только выйдя наружу, он спросил себя, что, собственно, он надеется тут найти. Ведь в пустыне нет никого, кто бы мог спасти Грау-Грамана. Но никакой пустыни больше не было. Ночная темнота засветилась и засверкала. Миллионы крохотных ростков проклюнулись из песчинок, снова ставших семенами. Перелин, ночной лес, набирал силу. Бастиан вдруг понял. То, что Грау-Граман окаменел, как-то связано со всем этим. Он вернулся в пещеру. Свет в люстрах едва мерцал. Бастиан добрался до льва, обнял его могучую шею и уткнулся лицом в его гриву. Теперь и глаза льва стали черными и мертвыми, как скала. Последняя вспышка света, и стало темно, как в могиле. Бастиан горько заплакал, и каменная морда льва повлажнела от слез. Наконец он улегся между могучими лапами, свернулся калачиком и заснул.